День уже начал склоняться к вечеру, когда нам удалось наскоро позавтракать в ресторане. При входе мы прочли в листке новостей: «Кенсингтонское преступление», «Убийство, совершенное сумасшедшим». И содержимое газеты показывало, что мистеру Горосу Гаркеру удалось-таки поместить в печати свой отчет. Два столбца были заняты крайне сенсационной и цветистой передачей всего инцидента. Холмс подпер газету сутком и читал ее, не прерывая еды. Раза два он хихикнул. «Вот это хорошо, Ватсон», — сказал он. «Послушайте, приятно сознавать, что не может быть разногласия в мнениях относительно этого дела, так как мистер Лестерд, один из самых опытных представителей официальной полиции, и мистер Шерлок Холмс, известный эксперт-консультант, пришли оба к заключению, что нелепая серия инцидентов, окончившихся таким трагическим образом, являются следствием сумасшествия, а не умышленного преступления. Ничто, кроме умственного расстройства, не может объяснить случившегося. Пресса, Ватсон, крайне ценное приобретение, когда умеешь ею пользоваться. А теперь, если вы окончили свой завтрак, мы поедем опять в Кенсингтон и посмотрим, что может сказать относительно этого дела управляющий торговлей братьев Гардинг». Управляющий оказался живым маленьким человечком, очень проворным, разговорчивым, с ясной головой. «Да, сэр, я уже читал об этом в вечерних газетах. Мистер Горас Гаркер — один из наших покупателей. Мы поставили ему бюсты несколько месяцев тому назад. Мы выписали три таких бюста от Гельдера Компани Степнея. Они теперь все проданы. Кому? О, я думаю, что, справившись в своей книге о продаже, я в состоянии буду сказать вам это. Ну, да, они записаны тут. Один бюст продан мистеру Гаркеру, один мистеру Жозе Бруну с виллы Лабурним в Чисвике и один мистеру Сандефорду, Нижнегровская дорога в Ридинге. Нет, никогда не видел лица, изображенного на этой фотографии. Его вряд ли можно было бы забыть, не правда ли, сэр? Потому что я не видывал лица безобразнее. Есть ли у нас на службе итальянцы? Есть, сэр. Их несколько среди мастеров и чистильщиков. Они имеют возможность заглянуть в эту книгу, если пожелают. Нет никакой особенной причины караулить эту книгу. Да-да, это очень странное дело, и я надеюсь, что вы сообщите мне, если что-нибудь выйдет из вашего расследования». Холмс сделал несколько заметок во время показаний мистера Гардинга, и я видел, что он вполне доволен оборотом, который приняло дело. Но он ничего, однако же, не сказал, за исключением того, что если мы не поспешим, то опоздаем на свидание, назначенное Лестраду. И действительно, когда мы вернулись домой, сыщик уже был там, и мы застали его шагавшим по комнате с лихорадочным нетерпением. Его многозначительный взгляд выражал, что день не пропал у него даром. — Ну, — спросил он, — что скажете хорошенького, мистер Холмс? «День нам выдался очень хлопотливый и не пропал совсем даром», — ответил мой друг. «Мы видели обоих торговцев в розницу, а также и оптового фабриканта. Я теперь могу проследить за каждым бюстом с самого начала его существования».
«Бюсты!» — воскликнул Лестрад.
«Ну да ладно, у вас свой метод, мистер Шерлок Холмс, и не мне говорить против него, но думаю, что я лучше вас поработал сегодня. Я установил личность убитого».
«Да что вы!»
«И нашел причину для преступления».
«Роскошно!
У нас есть инспектор, специальность которого — Сафончиль и итальянский квартал. Ну, а так как на шее убитого была надета какая-то католическая эмблема, да притом он смуглый, я и подумал, что он должен быть южанин. Инспектор Гиль тотчас же узнал его, как только увидел. Его имя — Пьетро Винуччи из Неаполя, и он был одним из величайших разбойников в Лондоне. Он имел связь с мафией, тайным политическим обществом, как вам известно, обществом, подкрепляющим свои декреты убийства. Теперь вы видите, как дело начинает выясняться. Другой, вероятно, тоже итальянец и член мафии. Он чем-нибудь нарушил их законы. Пьетро назначили следить за ним,
Вероятно, найденная в кармане фотография — портрет этого самого человека, данный Пьетро для того, чтобы он не убил кого-нибудь другого. Он проследил за человеком, увидел, как последний вошел в дом, стал ожидать его у двери и в схватке сам получил смертельный удар. Как находите вы такое объяснение, мистер Шерлок Холмс?
Холмс одобрительно захлопал в ладоши.
«Превосходно, Лестер, превосходно!» — воскликнул он. «Но я не совсем хорошо следил за вашим объяснением разрушения бюстов».
«Бюсты! Вы не можете выбросить их из головы! В сущности, это пустяки, мелкое воровство, за которое суд приговаривает не больше как к шестимесячному заключению. В действительности мы производим следствие по делу об убийстве, и говорю вам, что я собираю все нити в свои руки».
«А следующая стадия?»
«Очень простая. Я отправлюсь вместе с Гиллем в итальянский квартал, найду человека, фотография которого у нас, и арестую его по обвинению в убийстве. Вы поедете с нами?»
«Не думаю. Мне кажется, что мы можем достигнуть своей цели более простым путем. Я не могу сказать, наверное, потому что все зависит... все зависит от фактора, который находится совершенно вне нашего контроля. Но у меня большие надежды, как два против одного, что если вы отправитесь сегодня ночью с нами, то я в состоянии буду помочь вам посадить его в тюрьму».
«В итальянском квартале?»
«Нет, мне думается, что в Чисвике мы скорее найдем его. Если вы поедете сегодня ночью со мной в Чисвик, то я обещаю вам завтра поехать с вами в итальянский квартал, и этой отсрочкой не будет причинено никакого вреда. А теперь, я думаю, несколько часов сна принесут нам всем пользу, так как я не предполагаю выехать раньше 11 часов, и вряд ли мы вернемся раньше утра. Вы пообедайте с нами, Лестер, а затем милости просим на диван, пока не настанет время ехать. А теперь, Ватсон, будьте добры позвонить и потребовать рассыльного. Мне нужно послать письмо, и очень важно, чтобы оно пошло тотчас же».
Холмс провел вечер, роясь в кипах старых газет, которыми была заполнена одна из наших кладовых. Когда он, наконец, спустился, то глаза его сверкали торжеством, но он ничего не сообщил нам о результате своих поисков. Что касается меня, то я следил шаг за шагом за способом, которым он изучил все изгибы этого сложного дела. И хотя я еще не видел цели, которой мы достигнем, однако же ясно понимал, что Холмс ожидает покушения на оставшиеся два бюста, из которых один находился, как я помнил, в Чисвике. Без сомнения, целью нашего путешествия было поймать преступника на месте преступления, и я мог только восхищаться остроумием, с каким мой друг поместил в вечерней газете ложные сведения, с тем, чтобы преступник вообразил, что он может безнаказанно продолжать осуществление своих намерений. Я не был удивлен, когда Холмс посоветовал мне взять с собой револьвер. Сам он захватил свой хлыст со свинцовым наконечником, его любимое оружие. В 11 часов к подъезду подъехала 4-местная карета, и в ней мы доехали до одного места по ту сторону Гаммерсмитского моста. Тут кучеру приказано было ждать. Сделав несколько шагов пешком, мы дошли до уединенной дороги, окаймленной веселыми домами в садах. При свете уличного фонаря мы прочитали на воротах одного из них — «Вилла Лабурним». Обитатели, очевидно, легли спать, так как кругом было темно, за исключением окна над подъездом, которое бросало одно круглое красное пятно на дорожку сада. Деревянный забор, отделявший виллу от дороги, бросал густую черную тень в сад, и тут мы притаились. «Боюсь, что нам придется долго ждать», — шепнул Холмс. «Мы можем благодарить небо за то, что нет дождя. Я даже подумал, что нам нельзя рискнуть покурить для препровождения времени, но мы имеем 2 шанса против 1 получить вознаграждение за свой труд». Оказалось, однако же, что нам пришлось ждать не так долго, как опасался того Холмс, и наша засада окончилась самым внезапным и необыкновенным образом.
В одну секунду, без малейшего звука предупреждения, садовая калитка открылась настежь, и гибкая темная фигура бросилась с быстротой и ловкостью обезьяны по дорожке. Мы видели, как она быстро промелькнула в свете от окна над дверью и исчезла в черной тени дома. Последовала продолжительная пауза, в течение которой мы задерживали дыхание, а затем до нашего слуха донесся очень слабый скрип. То открывалось окно. Шум прекратился, и снова наступило продолжительное безмолвие. Человек пробирался в дом. Внезапно мы увидели свет потайного фонаря внутри комнаты. То, что он искал, было, очевидно, не тут, потому что мы увидели опять свет в другом окне, а затем и в третьем. «Подойдем к открытому окну, мы сцапаем его, когда он будет вылезать», — шепнул Лестрад. Но не успели мы сдвинуться с места, как человек снова показался. Когда он вошел в тусклый луч света, мы увидели, что он нес под мышкой что-то белое. Он украдкой оглянулся. Безмолвие пустынной улицы успокоило его. Повернувшись к нам спиной, он опустил на землю свою ношу, после чего послышался резкий звук удара, а затем треск и звон. Человек был так серьезно занят тем, что делал, что не услышал наших шагов, когда мы подкрались к нему по траве. С ловкостью тигра Холмс вскочил к нему на спину, а Лестрад и я тотчас же схватили его каждый за одну руку и надели ему наручники. Когда мы перевернули его, я увидел смотревшее на нас отвратительное бледное лицо со злобно искаженными чертами, и я узнал человека с фотографии. Но Холмс обратил свое внимание не на нашего пленника. Сев на корточки у порога дома, он с величайшей тщательностью рассматривал то, что человек вынес из дома. То был бюст Наполеона, такой же, какой мы видели утром, и он был разбит на такие же осколки. Холмс внимательно подносил каждый осколок к свету, но ни один из них ничем не отличался от всякого обыкновенного гипсового осколка. Холмс только что окончил свое исследование, как переднее дома осветилось, и на пороге появился сам владелец дома, жизнерадостная круглая фигура в рубашке и брюках. — Мистер Джозеф Браун, полагаю, — произнес Холмс. — Да, сэр, а вы без сомнения мистер Шерлок Холмс. Я получил записку, присланную вами с нарочным, и исполнил в точности то, о чем вы писали. Мы заперли все двери на замок и ожидали событий. Я очень рад, что вы захватили разбойника. Надеюсь, господа, что вы и не откажетесь войти, выпить что-нибудь, чтобы освежиться. Но Лестраду хотелось поскорее устроить своего пленника в безопасном месте. Через несколько минут нам подали наш кэп, и мы вчетвером отправились в Лондон. Пойманный человек не произнес ни одного слова, но смотрел на нас из-под тени своих спутанных волос, а один раз, когда рука моя показалась ему достижимой для его зубов, щелкнул ими, как голодный волк, по направлению к ней. Мы оставались в полицейском участке, пока не узнали, что обыск одежды преступника не обнаружил ничего, кроме нескольких шиллингов и длинного ножа в футляре, рукоятка которого носила следы свежей крови. «Все идет прекрасно», — сказал Лестрад, когда мы отъезжали от полицейского поста. «Гиль знает всех этих господ, и он узнает этого молодца. Вы увидите, что мое предположение о мафии окажется справедливым. Но, конечно, я крайне обязан вам, мистер Холмс, за искусство, с каким вы выследили его. Я не вполне еще понимаю, как вы это сделали».
«Боюсь, что теперь слишком поздний час для объяснений», — возразил Холмс. «Кроме того, не хватает еще одной-двух подробностей, а это такое дело, которое стоит довести до конца. Если вы еще раз придете ко мне завтра в 6 часов, то полагаю, что я буду в состоянии доказать вам, что вы и теперь еще не усвоили себе полного значения этого дела, которое имеет некоторые черты, абсолютно оригинальные в истории преступлений. Если я когда-нибудь разрешу вам, Ватсон, снова занести в летопись решенные мной маленькие задачки, то я предвижу, что вы оживите свои страницы рассказом о необыкновенном приключении с наполеоновскими бюстами.